Здравствуйте! В прямом эфире телеканала «Царьград» программа «Образ» и я, ее ведущая, Вероника Иващенко. В нашей программе, несмотря на ее молодость, уже неоднократно принимали участие представители главной духовной школы Русской Православной Церкви, Московской Духовной Академии. Но сегодняшний гость и тема программы «Образ» особенные. Мы решили посвятить сегодняшний выпуск современному русскому богословию, поскольку к нам в гости смог прийти заслуженный профессор Московской Духовной Академии, доктор богословия Алексей Ильич Осипов. Здравствуйте, Алексей Ильич.
Добрый день.
Для нас большая честь видеть вас в гостях в студии на телеканале «Царьград».
Спасибо.
И прежде чем мы начнем нашу беседу, я предлагаю посмотреть подготовленный моими коллегами небольшой информационный материал о нашем сегодняшнем госте, об Алексее Ильиче Осипове.
Алексей Ильич Осипов родился 31 марта 1938 года в городе Белеве Тульской области. После окончания средней школы в Гжатске поступил в Московскую духовную семинарию. В 1963 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1964 году окончил аспирантуру Московской духовной академии и был назначен в ней преподавателем. С 1965 года параллельно читал лекции в Московской духовной академии и семинарии по основному богословию и западным исповеданиям. В академии вел спецкурс «Основы духовной жизни в православии». В 1969 году получил звание доцента, в 1975 – профессора, в 2004 – заслуженного профессора Московской духовной академии. В 1985 году за совокупность богословских трудов профессору Осипову присвоена ученая степень доктора богословия.
Алексей Ильич, одной из ваших самых известных книг является, значит, книга, которая называется «Очень лаконично. Бог». Она вышла многими изданиями и даже на разных языках. Вот расскажите, пожалуйста, об этой книге и как можно кратко, но емко сформулировать истинно христианское отношение к Богу.
А кратко – это в каких рамках кратко?
Кратко,
да,
ну, например...
То есть 5, 10, 50
минут. В рамках
минут.
Нашей программы, она, к сожалению, не очень длинная, чтобы мы успели поговорить и о других вещах.
Проблема Бога, как известно, совсем не так давно, в течение, по крайней мере, 70 лет, с 1917 года, начиная столетие этой даты мы в этом году отмечаем, и затем на 70 лет, оставалась той проблемой, которая для многих была подспудной, неявной, но той, которая действительно беспокоила множество наших людей. А сейчас, конечно, после этой эпохи еще очень много остается у нас вопросов, связанных с Богом и всем тем, что говорит о Боге православие и христианство в целом, как таковом. Вопросов тут очень много, и поэтому мне захотелось несколько ответить на те проблемы, которые стояли, которые постоянно ставят, вопросы, которые постоянно задают. Их много. Кто такой Бог? Откуда Он? Откуда появилась религия? Почему религии так много? Какая же религия истинная? Не один ли Бог во всех религиях? И так далее. Вообще, происхождение религии как таковое. Отсюда возникла вот одна из, так сказать, идей этой книги. Другая идея, очень серьезная также, это вопрос или проблема свободы человека и Бога. Бог ли все управляет? И в какой степени человек имеет свободу в своей жизни? Наконец, другой, еще третий комплекс вопросов. Это, конечно, о посмертной жизни человека. Если Бог есть любовь, как говорит христианство, то как понять существование не только рая, но и ада? Опять-таки проблема. Так что вопросов очень много. И вот в связи с этими вопросами мне, так сказать, захотелось написать все-таки небольшую такую книгу, касающуюся раскрытия всех этих проблем. Вот так. Я, видите, как... Коротко, правда, уложился.
Замечательно.
Вот
замечательно, видите, Алексей Ильич. Благодарю вас за ответ. Должна сказать, что ваша книга «Пох» поистине уникальна, поскольку в сжатой и в доступной форме способна ответить на многие вопросы воцерковляющегося человека. Готовясь к сегодняшней программе, мы подготовили небольшую цитату именно из этой книги. Давайте сейчас вместе ее послушаем.
Все попытки найти в доступном исторической науке времени какой-либо атеистический народ или хотя бы небольшое племя не увенчались успехом. Более того, даже на фоне быстрого развития науки по настоящее время подавляющее число землян, среди которых множество ученых и философов, по-прежнему верят в существование высшего разума, Бога. Следовательно, причиной религиозности является не невежество, а что-то другое. Есть о чем задуматься.
И все-таки существует едкое замечание, будто бы сложно окончить семинарию и академию, не растеряв веры в Бога. Судя по семинаристам столетней давности, во многом, наверное, так и было. Вот, Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, как сегодня удается сохранить огонь веры в учениках духовных школ?
Это вопрос очень общий. Если упомянуть о том, предшествующем опыте существования наших школ, то есть дореволюционным, как вы верно вы сказали, что в тот период, уже к тому времени, когда начались бурные события начала 20 века, приведшие в конечном счете к революции 17 года или революциям, то там это понятно, в чем причина была такой деградации. Ну, это, так сказать, вопрос очень большой, и тема очень интересная. Ее можно было сформулировать «Духовные причины революции 1917 года». Именно духовные причины. Почему я подчеркиваю именно этот вопрос, что сплошь и рядом мы говорим только о причинах политических, социальных, если хотите, международных, военных, о предательстве, о диверсии и так далее. Но меньше или очень мало говорим о духовных причинах. А если мы обратимся к истокам наших святоотеческих, я бы сказал, высказываний по вопросу состояния русской церкви в дореволюционный период, то там мы найдем много просто поразительных мыслей, ну, которые сейчас уж я не буду повторять, но которые все говорят об одном, что хотя просто приведу хотя бы мысль Варсановья Оптинского, который сказал: «Кровью обливается душа, когда я вижу, что происходит с нашим православным народом». То есть православие в душе, оказывается, очень-очень угасало. При внешнем, кажется, процветании церкви, монастыри, храмы, школы – все, сплошь православие. И вдруг кровью обливается моя душа. То же самое, почти те же самые слова повторяет Иоанн Кронштадтский, кстати. В настоящее время, да, мы, наши школы, не достигли такого уровня. Пока еще в наших школах сохраняется дисциплина, сохраняется уважение, сохраняется определенное благоговение. Но что будет дальше, сказать трудно. Хотя можно, конечно, предполагать. Дело-то в том, что есть такой фундаментальный закон, что дух творит себе формы. То есть духовное состояние определяет и все внешнее состояние жизни человека и общества. И вот все зависит от того, в какой степени религиозность современных христиан, а следовательно и современных семинаристов, академистов, в какой степени она будет носить не внешний характер, а внутреннее, то есть не внешнее исполнение церковных правил, предписаний, а в какой степени человек будет жить по заповедям Христовым. А это очень разные области, совсем разные. Можно внешне быть 100% православным христианином, а внутри – сущим сатаной. Вот в чем дело. И поэтому все определяется или будет определяться, по крайней мере, вот этой, если хотите, этой альтернативой или даже этой борьбой двух начал – внешнего и внутреннего. Пока еще сохраняется у нас. Пока еще. Но что будет, посмотрим. Правда же.
Конечно же, Алексей Ильич, вот московские духовные школы всегда готовили как ученых-богословов, так и простых приходских священников. Расскажите, пожалуйста, насколько эти два церковных служения схожи и в чем их различие?
Ну, различие, может быть, состоит только в том, что те студенты, которые получали богословское образование и которые могли бы, продолжая его еще дальше, становиться на путь научного творчества, научно-богословского творчества. Это понятная, так сказать, перспектива. Но многие из оканчивающих духовные школы все-таки становятся на путь священнослужения. Одно другому здесь не противоречит, но священнослужение включает в себя колоссальный объем, колоссальный блок задач, которые, естественно, не очень-то дают человеку время для занятий богословской наукой. И поэтому здесь происходит некое уже разделение. Только вся суть в этом и состоит. А от чего это зависит? Ну, от многих причин. От талантов человека. Есть очень люди глубокие, талантливые, получающие великолепное образование не просто для себя, но и готовые, конечно, поделиться им с другими людьми, готовые к научному творчеству. Есть люди более практического склада. Так, и они идут по пути как раз служения пасторского. Вот так.
Скажите, вот за последние 25 лет церковь сильно освободилась, стала более свободной. Вот изменилось ли в связи с этим в этом же направлении что-либо?
Что изменилось, в конечном счете, в жизни церкви или в жизни...
Нет, я имею в виду, насколько священники стали более глубоко изучать богословие вот из-за освобождения церкви от такого гнета, как было раньше. Ведь издается гораздо больше книг, восстанавливаются монастыри, строятся храмы. Вот в этой связи происходят какие-то изменения и в личностном отношении самих священнослужителей?
Ну, во-первых, что такое раньше? Если возьмете литературу дореволюционную, литературу, богословскую литературу, то вы с изумлением обнаружите, что научный аппарат, это богословие, испещрен иностранной литературой. Меньше гораздо было обращений к святым отцам, к древнему святоотеческому наследию, но зато непрерывное обращение, общим словом, если назвать, к немцам, к иностранной литературе. Сейчас, может быть, этого сейчас нет, хотя тенденция к этому существует. Все-таки, может быть, как-то урок происходящих, происшедших даже, происходивших событий научил кое-чему. Немножко поняли, что в чем состоит самый основной фундамент православной веры. В чем же он состоит? Чем отличается православие от всех, я сказал, других христианских конфессий? Тем, что православие считает истинным, как в вопросах веры, так и в вопросах жизни, считает истинным, верным, только то, что подтверждено, я бы сказал, общим опытом, общим учением тех людей, которые именуются святыми. Не богословов, не учителей просто, не просто авторитетных людей, не просто священнослужителей. Нет, а именно святых людей. И это действительно фундамент наиболее надежный, потому что здесь есть основания верить тому, что через этих людей, достигших действительно чистоты души, уже говорил не только человеческий разум, но и говорил Дух Божий. И поэтому, когда мы видим, что множество святых говорят по какому-то вопросу так удивительно одинаково, мы говорим, это действительно говорит Дух Святой, а не просто, так сказать, человеческие предположения и догадки. Вот для православия это фундамент. Для инославия нет. В инославии как раз там постоянное обращение к кому угодно. Ну, не забывают, может, иногда говорят, упоминают и святых, но, тем не менее, они вовсе не являются тем безусловным авторитетом, который для православия является незыблемым. Да. Много раз приходилось, например, на собеседование с лютеранами, спрашивать, почему вы все время цитируете Лютера? А почему не Афанасия Великого, Василия Великого, Григория Богослова, великих таких святых? В чем дело? Скажите. Мы цитируем, понятно, почему. Не просто потому, что они были очень умные люди и образованные, действительно. Но совсем не поэтому. А потому что это действительно святые оказались. Они показали своей жизнью потрясающий образец. Именно жизни по Христу, по Евангелию. А здесь почему? В ответ? Ну, ответ ничего фактически не было. Так вот, это очень серьезный такой момент, который необходимо учитывать. В чем, так сказать, специфика православия? И вот сейчас, конечно, мы стараемся в наших духовных школах с тем, чтобы студенты изучали именно святых отцов, изучали, так сказать, богословие, аскетику именно по святым отцам. И пока это будет сохраняться, наверное, будет сохраняться и правильная православная мысль. Хотя может случиться и противоположную. Потому что, как говорил святитель Филарет Московский, Филарет Дроздов, он говорил так: ни одна православная церковь не гарантирована от заблуждений. И показывал пальцем на Рим. Пожалуйста, была первая из православных, а стала совсем и не церковь. Вот, оказывается, какие вещи. Все возможно. Поэтому нельзя отступать от той основы, на которой только церковь может стоять прочно.
Благодарю за такой интересный развернутый ответ, Алексей Ильич. Тем не менее, для многих, даже воцерковленных людей, богословская наука является чем-то малопонятным и далеким от реальной жизни. Именно в этой связи предстоятель нашей церкви, святейший патриарх Кирилл, несколько лет назад произнес очень глубокие и очень важные для всех нас слова.
Самое главное, что мы должны сделать – оживить наше богословие, вывести его из тени исключительно интеллектуального дискурса, сделать его частью нашей жизни, пасторской работы так, как это было у святых отцов. Нужно научиться по-новому отцов читать. Для того, чтобы вообще хорошо понимать отцов, нужно знать историю, культурный контекст, в котором они писали. Когда начинаешь сравнивать политическую, культурную, философскую ситуацию времен Иоанна Златоуста с тем, что имеет место сейчас, то думаешь, так почти ничего не меняет. Насколько Златоуст современен?
Сегодня, спустя долгие десятилетия антицерковных гонений, священникам и богословам приходится проповедовать Слово Божие практически заново, словно тысячу лет назад. Так вот, в этой связи, Алексей Ильич, скажите, в чем особенности этой проповеди? Как вы считаете?
В том, что появился целый ряд вопросов, которые раньше или вообще не стояли, или, если и стояли, то в совсем другом ключе. Например, сейчас. Вот вопрос. Один ли Бог во всех религиях или нет? Раньше не было этой проблемы. Ну, я говорю, раньше, когда? В тот период, когда христианство только развивалось, например, первые тысячелетия. Ну, затем дальше произошла трагическая такая, я бы сказал, реальность, когда Рим отпал от православия. Да, сейчас появился целый ряд вопросов, связанных с чем? Вот это один из вопросов. Один Бог во всех религиях или нет? А свобода? Что это такое? Толерантность. Как к ней относиться, когда мы говорим по вопросам отношения религии между собой, в частности, православия к другим религиям. Видите, это вопросы очень-очень серьезные и новые. Затем проблемы церковь и общество. Опять-таки, затем появился целый ряд ведь вопросов сейчас, связанных вызванных, я бы сказал, появлением таких научно-технических достижений, о которых раньше и мыслить невозможно было. Сначала телевидение, радио, телевидение. Теперь появился интернет. И здесь сколько опять возникло проблем. Так что, видите, новое время породило и массу новых вопросов, которые требуется, конечно, богословски осмыслить. Или, например, такой вопрос. Вопрос спорта, отношение к спорту. Опять-таки, отношение к театру. Опять-таки, если вы возьмете, например, времена Иоанна Златоуста, IV век, то, или, например, даже нашу Древнюю Русь, то отношение было отрицательным. Почему? Рассматривали как развлечение, как отвлечение человека от серьезной постановки вопроса о смысле жизни, от серьезной религиозной жизни и так далее. Сейчас здесь очень много появилось новых моментов, которые подчас пытаются даже и оправдать. Посмотрите, например, такая карикатура на Христа, как «Иисус Христос – сверхзвезда», например, или «Суперзвезда». Это опера. Мюзикл. Это такая опера. Это карикатура. Изобразные карикатуры. И посмотрите, мы находим не только, так сказать, критику ее, но находим даже и одобрение. Это скоро у нас Христос в кого же превратится? Вы подумайте, опять проблема. Так что, видите, современность ставит перед нами очень много проблем, которых никогда раньше не только не было, но и представить себе не могли. И отсюда, естественно, меняется уже и характер проповеди, поскольку меняется характер осмысления. И в данном плане особенно что обращает на себя внимание? Что наряду с тем прочным фундаментом, на который стояло православие, наряду с искренне ясным отношением ко многим реальностям мирской, скажем, или светской жизни, теперь появляется другое. Что это появляется другое? То, что является лейтмотивом, я бы сказал, жизни, общественной и религиозной жизни Запада. Все позволено. В самой религии даже. Вы считаете, что Христос – Бог? Я вас уважаю. Я считаю, что Христос вовсе не Бог. Вы меня также должны уважать. И мы с вами в одной церкви. Вы считаете, что женщина не может быть священником, епископом? Ну, ваше, пожалуйста, дело. Я считаю, что может. И опять-таки мы с вами в одной церкви. Точнее, в одном христианстве. Вы подумайте только. То есть вот эта вот безграничная толерантность, безграничная, оказывается, свобода, когда, оказывается, мы теряем само понятие истины. Остается только одно – мнение. Мнение о чем-то. Истины нет. Опять проблема. Как же быть? Неужели только мнение? Неужели точка зрения? А истина существует или нет? На Западе, я вам скажу, уже нет этого. Только мнение. И поэтому мы видим, до чего там уже дело доходит. В отношении, я говорю, религии, в отношении христианства очень серьезное потрясение, я бы сказал, просто искажение христианства в принципе. Вот какие проблемы. Раньше, конечно, многих из них не было и представить себе не могли. В этом специфика нашего времени.
А есть ли в современной русской богословской науке традиционное разделение на либералов, модераторов и консерваторов?
Модернистов. Никакого традиционного нет. Ну, что такое традиционное? Традиционное – это, знаете, это что-то такое устойчивое и достаточно значимое.
То есть нет?
Этого, конечно, нет. То есть такие всегда были. Люди, которые мысли, естественно, были, есть, мыслят по-разному, по каким-то богословским вопросам. Это верно, конечно. Но назвать это традиционным, по-моему, очень громко. Дело в том, что нет науки без дискуссии. Нет науки без различия точек зрения на какой-то вопрос. Это естественно. Иначе какая же это наука? Так что, конечно, и в богословии существует существуют такие проблемы. Вот мы только что с вами говорили, как относиться к спорту. Как рассматривать Иисус Христос, суперзвезда. Да, потому что есть, находятся люди, которые это оценивают положительно даже. Представьте себе. Вот это уже действительно либерализм, говорящий в полную силу. Да, да, и много других вещей. Да. Так что, конечно, это различие мнений, суждений, предположений и аргументов, конечно, всегда было, есть и должно быть, потому что богословие – это тоже наука. Но при одном только условии. Есть некие принципы, за пределы которого ни одна наука, в какой бы это области мы к ней ни подходили, она не имеет права отступать. Никак. Иначе тогда она рушится сама по себе. Вот так. Так что я бы сказал, это есть, но только не традиционное. Да, это просто естественное явление, которое всегда существует.
Благодарю. А Алексей Ильич, вот одной из самых излюбленных тем критики нашей церкви справа является так называемый экуменизм. Вот что бы вы посоветовали отвечать на подобную критику?
Почему отвечать на критику? Как оценить экуменизм надо? Потому что все зависит от того, какая критика. Потому что есть заповедь «Шедше научите все народы, крестящие их». В Евангелии прямо говорится. То есть проповедь. Есть проповедь православия. Это явление совершенно естественное, законное и необходимое для христиан. А есть то, что в 20 веке это возникло. Ну, год рождения экуменизма – это 1910 год. Явление, которое возникло в недрах исключительно протестантских. Более того, руководители даже этого нового явления – это так называемая молодежная организация «ИМКА», «ИВКА», молодежные христианские студенческие организации – да, там в очень большой степени играло роль масонство. Да. И задача экуменизма с самого начала состояла не в том, чтобы найти, где она истинная церковь, каковы ее свойства, с тем, чтобы затем войти в нее, отказавшись от заблуждений. Нет, это нет. А задача экуменизма состояла и состоит в другом. Как бы объединить всех тех, кто называет себя христианами, независимо от их, в конечном счете, убеждений и взглядов. Вот. И в этом смысле, конечно, это совершенно другая постановка вопроса. Если бы мы искали церковь, тогда да. И войти в нее – да. Отказаться от заблуждений – да. Это очень хорошо. В экуменизме этого нет. Этого нет. Задача его совсем, видите ли, другая. И потом сами протестанты, которые, в недрах которого возникло это движение, их задача же была в конечном счете другая – создать сверхцерковь, создать международный, межхристианский центр управления, которому подчинялись все церкви, вошедшие в это движение. Вот. И потом, вы знаете, дерево узнается по плодам. И мы теперь видим плоды экуменизма. Например, когда наша церковь еще входила в экуменический совет, Всемирный совет церкви, это был 1961 год, наша церковь прямо предупреждала, и это была, так сказать, своего рода договоренность о том, чтобы в тех церквах, которые входят в эту всемирную организацию, ни в коем случае не допускал введения чего-либо такого нового, которое бы ставило новые препятствия на пути диалога. Решили. Что дальше? Смотрим. Появляется женское священство. Православная церковь говорит: вы что делаете? Мы же договорились. Вы ставите непреодолимые вообще препятствия. О чем же говорить? Проходит время. Женщины не только священники, епископы. Дальше что проходит? Сейчас уже главой, например, шведской протестантской церкви становится епископ, женщина, лесбиянка, открытая причем. И это уже считается совершенно нормальным явлением. То есть мы видим, оказывается, кажется, такая была идея заманчивая, в которой, и, так сказать, естественно, было интересно и, может быть, полезно войти, действительно поговорить, договориться, показать, где ошибки, найти истину. И таким образом, может быть, воссоединиться в этой истине. И вдруг теперь, чем дальше, тем больше. Когда происходила ассамблея в Канберре, это был еще 1992, по-моему, второй, кажется, год, нет, или 88-й год, я точно не помню, но то, вы знаете, там собрались представители около 300 христианских общин, церквей. Так православные церкви, которые все входили тогда туда, вынуждены были там отдельно собраться и заявить протест по поводу тех искажений догматического и нравственного учения, с которыми выступали представители разных так называемых протестантских церквей. Дошло уже до предела искажений Троицы. Уже Дух Святой женское начало оказывается в божестве. Христос уже, да как хотите. Хотите Бог, хотите совершенный человек, да это не имеет значения. Хотите герой, хотите, что он вообще, так сказать, идеалист. Это вот в чем дело. То есть дерево узнается по плодам. И мы видим, что экуменическое движение вот к чему привело. Западные протестантские церкви оказались неверными самому изначальному принципу. И идет деградация и разрушение всех основных устоев христианской веры. Католицизм сначала не входил в Экуменический совет церквей, но после Ватиканского собора 62-65 годов вошел очень основательно. И нет ни одной даже маленькой группочки, которая заседала бы, чтобы там не было представителей Римо-католической церкви. Она теперь является одним из самых активных участников этого движения. И что мы видим? Мы видим даже нынешний папа, Франческо, как его говорят итальянцы, Франциск, да, уже он заявляет, такие вещи говорит. Кто я такой, чтобы я мог осуждать гомосексуалиста? Представьте себе, судья к нему приводит кого-нибудь, он говорит, кто я такой, чтобы осудить этого вора? Это что же будет? Так что движение, видите, что такое экуменизм? Мы вошли. Но уже мы очень сократили свое участие в нем. Пока еще очень сократили, потому что вообще прекратить контакты...
Возможно.
Но это в плане даже политическом, в плане человеческом даже. Это может быть действительно невозможно. Но сократили это очень, очень сильно. Вот. Так что коммунизм – дело совсем не так просто, как это может показаться на первый взгляд.
Это действительно чрезвычайно интересно, Алексей Ильич. Не могу не задать вам один вопрос. В апреле будет 150-летие святителя Игнатия Брянчанинова. Скажите, будет ли 150-летие кончины? Будет ли, может быть, в Московской духовной академии у вас какое-то мероприятие в связи с этим? Или будете ли вы делать доклад о нем?
Может быть, удастся, что это будет не только в Московской духовной академии, может быть, это будет и в общецерковном масштабе. Возможно, что, может быть, состоится какая-то конференция, посвященная памяти этого великого человека здесь, в Москве. По крайней мере, предположения есть, планы тоже есть, но пока не могу ничего сказать, пока еще это не утверждено. Но, конечно, что-то будет, потому что этот человек, я бы сказал, уникальный, Игнатий Брянчанинов. Уникальный в каком отношении? Нет ни одного святого церковного писателя русского, если взять, ну, наверное, особенно взять 19 век, 20 век, хотя бы вот этого последнего периода, о ком было бы сказано то, что сказано об Игнате Брянчанинове. Это поразительно. Причем кто сказал? Не богословы, не иерархи, нет-нет. А сказали люди святые. Макарий Оптинский – это великий ум. Варсонофий Оптинский – это ангельский ум. Когда его хоронили, так ангелы пели «Дорина сима чинми». Никон преподобный – это все преподобный, Оптинский, Беляев – тоже говорит. Это его творение – это азбука духовной жизни. Представляете? Преподобный игумень Арсения – я читаю его сочинение как сочинение древних святых отцов. Игумен Никон Воробьев. Для нашего времени нет лучшего учителя, чем Игнатий Брянчанинов. Иоанн Крестьянкин, архимандрит, говорит, я их, почему эти имена упоминаю, потому что это действительно люди святой жизни, действительно так. Иоанн Крестьянкин, читайте Игнатия Брянчанинова, читайте его, вы избавитесь от многих бед и искушений. Иоанн Валаамский – то же самое. Вы понимаете? Вы попробуйте. Это сколько человек, причем каких авторитетов. Найдите, попробуйте. Ни о ком вы не найдете столь авторитетных высказываний, как о нем. Поэтому эта фигура совсем непростая и не совсем необычная. Просто удивительный человек. Я уж не говорю о его потрясающей жизни и его трудах. Так что я надеюсь, что конференция, может быть, состоится. То есть не может быть, а наверное.
Дай Бог, да. Чудесно. Да. Алексей Ильич, что ж, в заключение я хотел задать вам вопрос. Сейчас идет Великий пост. Вот что во время поста можно почитать, чтобы вы порекомендовали, что в целом вы, наверное, уже ответили сейчас на этот вопрос, потому что нужно читать в первую очередь. Да. О таких прекрасных людях, как святитель Игнатий Брянчанинов, конечно же, Священное Писание.
Да.
Что ж, благодарю вас за чрезвычайно интересную беседу, за то, что согласились сегодня быть гостем нашей программы. Поистине, тема православного богословия и духовного образования, она неисчерпаема, и мы обязательно будем возвращаться к ней в дальнейших выпусках программы «Образ». И очень надеемся, Алексей Ильич, что вы еще не раз станете гостем нашей программы. Напомню, уважаемые зрители, сегодня мы беседовали с заслуженным профессором Московской духовной академии, доктором богословия Алексеем Ильичем Осиповым.